Я уже говорил о некоторых книжках, которые сейчас выходят. Да, книжках, которые написаны прямо ясно, и состояние, кажется, прелести. Но книг много сейчас о духовной жизни. И подчас бывает не просто разобраться в них. Действительно ли говорят они о познании Бога, или здесь речь идет о каких-то фантазиях, но не просто сочинительствах как таковых. Это не просто человек положил в рот палец и сочиняет, выплевывает что-то такое. Нет. А это речь идет о другом совсем. О том, что оказывается в сознании человека при неправильном духовном пути происходят какие-то искривления в сознании человека. Ведь чем характеризуется прелесть? Кажется, здравый, разумный человек. И вдруг он начинает доверять всем своим видениям, переживаниям, всяким сладостям, явлениям. Начинает верить. Ему говорят, ну что вы? Это же, ну что вы? Как это вы могли, например, увидеть все откровение точно так, как оно было? Скажите вы старцу Порфирию. Он вам, наверное, ответит. Каковы, есть ли какие критерии, по которым мы могли бы хоть немножко ориентироваться при подходе и, во-первых, к себе самим, хотя это для нас, по-видимому, никакой задачи насущной не представляет, поскольку мы и не стремимся к богопознанию, правда же? Если бы мы этим занялись, тогда было бы еще понятно. Но для нас это уже, так сказать, предмет такой далекий. Но, по крайней мере, хотя, когда мы какую-то литературу читаем или вынуждены читать, нас спрашивают, то нужно бы иметь некоторые признаки объективные, по которым мы могли бы судить о достоинстве того или иного опыта, который предлагается нам в любой форме, устной или письменной. Так вот, я бы назвал вам некоторые вещи, которые, возможно, вам пригодятся. Значит, итак, критерии истинного познания Бога, и то есть истинного приближения к Богу, то есть правильной духовной жизни. Каковы эти критерии? Жалко, что у нас нет вот таких старцев, которые можно было бы пригласить сюда, вот на этот стул бы посадить, и он бы нам рассказал бы об этом. Рассказал бы уже не только от чтения, как это вам могут сказать какие-нибудь профессора, а сказал бы не просто от чтения, но от чтения, проверенного и личным опытом. В частности, почему такова ценность творения Игнатия Брянчанинова? Что он не только великолепно просто знал святоотеческую и аскетическую литературу, но он при этом ничего не написал такого, что в опыте своем личном не убедился, что действительно это так, как говорят святые отцы. Вот это замечательное согласие, вот этого теоретического знания с опытным личным знанием, оно делает бесценными просто эти его творения. Кстати, каждому из вас надо их иметь в своей библиотеке. Пусть они стоят и пылятся, пусть вы будете на них смотреть. Изучать-то, конечно, не нужно, сами понимаете. Да. Обязательно надо иметь. Так вот, в отношении, значит, критериев. Я назову очень немногие, которые, так сказать, ну, каким-то образом удалось увидеть. А многое, конечно, пропущу. Но, может, вы что-нибудь подскажете. Первый и важнейший критерий, без которого все последующее здание духовной жизни и весь последующий духовный опыт, без которого, то есть при отсутствии которого, будет ложным. Как здание, построенное, вот, прямо на земле, стройте, на земле, вся постройка будет, великолепная постройка, будет ложной. Почему? Во мгновение ока она развалится. При малейших неблагоприятных погодных условиях. Вот мороз начался, потом потепление, и все. Пошли трещины, и все развалилось. Так вот, первейшим таким условием, вот удалось это выявить из творений святых отцов, то, которое великолепно выразил преподобный Петр Дамаскин. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. Он говорит, как песок морской. Ну уж я боюсь это прибавлять. Уж ладно, без песка морского хотя бы. Хотя бы без этого. Правильный духовный опыт обязательно должен привести к этому. Если этого нет, нет. Все. Дальше мы пошли по ложному пути. Все находящиеся в прелести – это очень любопытное явление. Вот если вам когда придется в руках держать вот этих порфириев, старцев, Кавса Калевита, там Харалампия – это наставник молитвы Иисусу, и Богом данные Макарии, и полно их. Вот эти все вещи. Чем они характеризуются? Замечательным признаком. Они сразу уже на каких-то десятых и сотых этажах. У них сразу начинаются духовные переживания, духовные состояния, духовные видения. О видении своей греховности и о том, как оно приобретается, ни слова. Я обращаю вот это внимание. И как ты пришел, сам человек, к этому, ни слова. Не знают этого. Они могут, зная, что надо быть грешным, они могут говорить, как блаженная Анжела, «Я грешная!» Кричит, в костеле вопит, ее монахини уже хватают. Уже уносит, потому что весь народ, все она кричит, возлюбленный куда-то ушел, я еще с тобой не насладилась. Орет на весь костел, представляете? Это святая, вы учтите, так что вы осторожнее улыбайтесь. Вот так. Я грешная и видит себя во мраке Святой Троицы. Ну, конечно, во свете Святой Троицы не увидишь себя, естественно. Я и шучу, и в то же время говорю о серьезных вещах. Все книги прелестного характера так, имеют вот здесь сразу такой яркий показатель, что они говорят не о том, не о богопознании, а о глубочайшем заблуждении. Они не указывают на то, что человек приходит при правильной духовной жизни к все большему обнаружению в себе вот этих, которых мы называем или страстями, или духовными болезнями, если хотите. Ну, грехом, вы запомните, грех – это то, что я уже сделал, но я могу и не сделать. Я могу кого-то так ненавидеть, а то убить его, но убить-то не удается. Представляете? Греха я не сделал, убийство, но страсть-то убийство. Я убийца уже внутри себя же. Так что видите, какая разница? Грех – это то, что сделано. Вот, а речь идет об обнаружении вот этих скрытых болезней духовных, страстей. Вот Петр Дамаскин прекрасно это выразил. Поэтому отсюда первейшим деланием христианина, вы слышите, первейшим, то, из чего все начинается. И, как говорит тот же Исаак Сирин, и другие отцы, просто бесполезно перечислять, поскольку все они говорят, поэтому первейшим деланием, которое не имеет окончания, пока человек живет здесь, является покаяние. Друзья мои, я указываю на очень важные моменты. Учтите, вам так придется с этим соприкоснуться, потому что, повторяю еще раз, лжелитературы полно. Нас буквально заваливают. Главное, они предаются в церковных лавках. Часто ставят благословение того-то и сего-то, и низко, и средне, и высоко преосвященнейших ставят. Вы понимаете, в чем дело? Причем они часто даже и не знают об этих благословениях, а прикрываются этим. Это важно запомнить. При правильной духовной жизни я начинаю видеть, Боже мой, что во мне есть. Отсюда рождается и все больше проявляется покаяние. Напоминаю вам вот этот замечательный диалог одного монаха с великим Сесоем. «Отче, – говорит монах, – я имею непрестанную память Божию». Сесой отвечает, – это невелико. Вы слышите? Кто-нибудь бы сейчас бы нам сказал, или мы бы узнали, что он имеет непрестанную молитву Иисусову. Все, мы бы упали в обморок. О, Боже мой, какой! Сесой отвечает, это невелико. Велико увидеть себя ниже всей твари. А знаете еще, почему невелико? Вот эта вот книжка «Наставник молитвы Иисусовой» о старце Харалампии Афонском, она великолепно это иллюстрирует. При тренировке себя, вот как тот молодой человек, начал один круг четок, это 3500, другой, третий, четвертый, произносит быстро-быстро. Это с такой силой входит в подсознание, что человек может, вы слышите, может научиться, кажется, молитве Иисусовой непрестанной. Я говорю, кажется, потому что это не молитва же. Нет молитвы там, где нет внимания и нет благоговения. А такое скоростное произнесение уничтожает полностью благоговение и покаяние. Уничтожает. Так вот, при таком машинальном, механическом произношении можно приобрести, оказывается, даже непрестанность. Она будет все время у тебя твердиться, как знаете, мелодия какая-то. Так? Ничего благодатного при этом здесь не будет. Ой, как это важно понять. Ничего благодатного не будет. Итак, первые вот эти важнейшие признаки, которые я вам говорю. Видение, все большее, углубляющееся видение, отсюда все большее покаяние. Слышите? Это покаяние может стать даже внутренним плачем, если хотите, сопряженным иногда с внешними слезами. При этом вот то, что я сейчас до сих пор сказал, может создать, знаете, впечатление? Боже мой, какой ужас! Какое отчаяние! Какой пессимизм! Ничего подобного! Все святые отцы единогласно говорят, что по мере увеличения вот этого покаяния, этого плача, увеличивается благодатная, если хотите, помощь Божия, мир души, радость души. Вот. То есть те состояния, которые свидетельствуют о присутствии Бога в душе человека. Нет в душе христианина ни отчаяния, вы слышите, ни тоски, нет этого. Это могут быть моменты, как их святые отцы называют, искушениями. Нападает и уныние, подчас и все. Но все это дается человеку, как отзвук тех болезней, которые в нем присутствуют. Если хотите, как то препятствие, только преодолевая которое, человек и показывает свою верность избранному пути, верность Богу. Вот эти вещи в высшей степени необходимы. Святые отцы называют еще страх Божий. Знаете, страх Божий. Мы иногда слышим и читаем, я надеюсь, вы все понимаете, о чем идет речь. Речь идет не о страхе перед тем, кто может со мной сейчас все, что угодно сделать, как перед каким тираном или хищником или злодеем. Нет, нет. Под страхом Божиим, разумеется, та благоговейная, если хотите, любовь, вот, оскорбить любовь Божию. Страх Божий – боязнь оскорбить любовь Божию, боязнь любовь оскорбить, вы слышите? Не боязнь наказания и мести, а боязнь любовь оскорбить. Я думаю, каждый человек, который хоть когда-нибудь ему приходилось переживать чувство любви по отношению к другому, он должен хоть немножко понять, когда страх, что какой страх? Боязнь, то есть оскорбить. Как бы не причинить какого вреда или какой неприятности тому, да, кто, я знаю, меня любит, и для него это будет страшной раной, вот, мое дурное отношение. Страх Божий – это страх любви, а не страх ужаса. Страх ужаса перед демоническими силами. Еще один признак, друзья, на который хочу обратить внимание. Жалко, я не взял одну книжечку. Ну ничего. Я скажу, еще один важный признак. Все те, которые идут по верному пути, не имеют очень долго, до тех пор, пока не приобретут действительной победы над страстями, так не имеют никаких видений демонических сил. Обращаю ваше внимание. Тот, кто очень быстро приходит к видению всяких демонов и прочих всяких этих сил, так, очень быстро, уже явный признак. Он пошел не по тому пути. Господь не может попустить являться этим демоническим силам человеку, который еще не победил себе страстей. Ведь вы помните, наверное, ту замечательную мысль, которую высказали отцы о том, что не было бы бесов, не было бы святых. Речь о чем же идет? О том, что наши плевелы, наши даже страсти, не случайно запрещено было Богом выбрать их, чтобы росла одна пшеница. Они нам крайне даже необходимы для познания того, кем мы являемся на самом деле. Тот, кто не увидит себя существом больным духовно, пораженным, неспособным только своими силами препобедить эти страсти, этот человек никогда ничего истинного не достигнет. Никакого богопознания он не получит. Так вот, эти страсти, которые в нас действительно являются присущими нашей природе, уже ветхой природе, не богозданной, а ветхой природе, это, если хотите, то, что именуется, если взять богословский термин, родовым грехом, не первородным, а родовым грехом. Ну, мы с вами об этом будем говорить. Вот эта совокупность болезней, которые присущи нам, которые мы получили по наследству, мы получили их от наших отцов, дедов и прадедов и пращуров. Так, все это в нас есть. Так, вот это вот видение вот этих вот греховых страстей, этих болезней, да, оно о чем говорит нам? О том, что это те больные места, в которых, через которые возможно соприкосновение и осуществляется соприкосновение с темными силами. Это, помните, Ахиллесова пята? Помните этот миф греческий? Мать взяла Ахиллес и опустила, держа за пяточку, в этот источник. Все, кажется, и он оделся в броню. Уже нельзя было его ничем поразить. Пяточка осталась, потому что она держалась за нее. Осталось это уязвимое место. Кстати, вы обратили внимание? Он, тот тебя будет жалить в пету. Слышите, про откровение-то какое? В Библии же написано, он тебя будет жалить в пету. И вдруг в древнегреческом мифе мы находим точно пята Ахиллесова. Вот через какое место можно было поразить его. Это, что это за пята? То, чем мы соприкасаемся, кажется, вот с этой плоскостью, с этой землей, с этими интересами. Когда человек замыкается только в сфере вот этих земных интересов, все, он открывает это место незащищенное, через которое может быть поражен насмерть. Так вот, здесь соприкосновение с темными силами. Когда человек идет по верному пути, пути видения своей греховности, открывающейся ему, покаяния, то здесь, оказывается, при этом верном пути, никаких вот этих бесовских явлений не бывает. А они появляются только тогда, когда человек достигает победы над своими страстями. Тогда уже Бог дает возможность этому человеку, для его духовной силы, как атлету могучему, дает возможность уже вступать и в видимую борьбу с носителями этих страстей, с демонами. Поэтому обратите внимание, если когда-нибудь приходится вам слушать жития в столовой, если слушаете иногда, то, наверное, могут вдруг вам неожиданно появиться такие эпизоды, что у такого-то святого вот бесы там нападать начинали. Уже святого, вы слышите? Не новоначального. Ни в коем случае не только что приступившего. И точно наоборот. Все, шедшие по пути прелести, очень скоро подвергались демонским нападениям. Почему? Своя своих познаша. Только по этой причине и происходило. Один тоже из признаков. Я не взял, конечно, книжечку, жалко. Может быть, не забуду в следующий раз. Надо бы взять бы биографию автора науки святости. Знаете, кто? Варнава, да, Беляев. У него в биографии есть очень один интересный факт. Факт интересный и, я бы сказал, такой печальный, конечно, с точки зрения его духовной характеристики. Может быть, потом он и исправился, конечно. Но я, может быть, зачитаю и тогда прокомментирую, когда ему это явление оказалось и как он на него реагировал. Кстати, знаете, как все прелестно реагируют на эти явления демонские, которые очень скоро начинаются? Как реагируют? Совершенно однозначно. Они хотят победить то добро, которое во мне есть. За что, Господи, не понимаю. Я же хороший. Я эти слова не говорят. Вся идея их основная. Это они борются с той святыней, которая во мне. Они видят уже себя хорошими. Прямо противоположно тому, что открывает правильный духовный опыт человека. Вот так, друзья мои. Значит, при правильном духовном опыте я вам сказал, что происходит. Макарий Великий, утренняя молитва. «Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою». Открывается удивительное зрелище, то, что мы и себе представить не можем, что оказывается, даже все то, что я, кажется, делаю доброе, вот иду человеку, помогаю прям, кажется, изо всей силы, даю там какую-то помощь, даю прочее, неважно. А оказывается, николи же сотворих благое пред Тобою. Открывается видение поразительное, что, оказывается, даже все мои добрые дела, то добро, которое я искренне хочу делать, кажется, совершаю, оно, оказывается, как бочка меда отравляется ложкой дегтя. Еще вам называю одну вещь, без знания которой и без понимания которой, вы знаете, братья, мы ничего тогда не понимаем в духовной жизни. Прямо произношу фразу потрясающую. Святые, слышите кто? Святые оплакивали свои добродетели как грехи. Запомните, пожалуйста, это. Потрясающий совершенно факт. Потрясающий критерий. Оплакивали свои добродетели, как грехи. Вот я могу о себе судить. У меня нет... Я кое-какие только грехи вижу, а вовсе не множество. У меня нет особо никакого чувства покаяния. Приходишь на исповедь, ну что-то надо сказать, а куда денешься? Ну что ж, молчать будешь, что ли? И уж, конечно, я совсем не оплакиваю своих добродетелей, как грехи. Это ж, извините, пожалуйста. Напротив... Я даже готов поделиться, так не прямо, конечно, уже сказать, но все-таки намекнуть, какие у меня есть добродетели. Смотрю на себя со стороны, все ясно, голубчик. Я тебя понял, кто ты есть. Твоя духовность мне очевидна. Вы знаете, в высшей степени необходимо объективировать себя. Смотреть на себя со стороны, с точки зрения вот этих критериев, которые сейчас называю. Друзья мои, это в высшей степени необходимо. Потому что, учтите, Как сказал преподобный Семен Новый Богослов, весь мир находится в жестокой прелести. То есть мы с вами. Отличаемся мы только чем друг от друга? Только чем? Что один начинает хоть немножко это видеть, а другой ничего не видит. Я хорош, и все. И точка. Как раз правильная духовная жизнь открывает мне мою нехорошесть. Открывает, наконец, такие вещи. Я помню, когда прочитал, знаете, я был просто поражен, что, оказывается, оплакивали свои добродетели, как грехи. Боже мой, это что-то невероятное. Вот он, замечательный критерий. Вам теперь станет отсюда понятной и практика, или, если хотите, понятным характер отношения истинно духовных людей к вопросу отцовства и послушничества. Ни одному человеку, я вам не скажу его имя ни в коем случае, да, даже архимандриту, дал как-то письма духовным детям игумена Никона. Говорю, ну, потом он как? Я говорю, ну, вот вы знаете, да, конечно, но вот там есть вещи, которые совсем непонятные. Я говорю, что такое? Он, да вот потом поговорим. Так вот, ну, такая манера у него. Я говорю, ну, все-таки скажи, потом, ладно, сейчас. Как же он такой духовный, а отказывался иметь духовных чад? Все. Все. Как же он такой духовный, отказывался иметь духовных чад. Я поразился. Боже мой! Даже человек не понимает, что потому-то я отказывался, что он духовный, что он видел себя. Видел себя. Прямо говорил. Я ничьим не могу, ничьим отцом быть. Ничьим не могу я быть отцом. Потому что я вижу себя, кто я. И так далее. Вы почитайте только. У Игнатия Брянчанинова отказ полный. Феофан Затворник – полный отказ. Что вы, что вы? Игумен Никон Воробьев – нет, нет. Валаамский старец – что вы? Все действительно истинные люди говорят – нет, нет и нет, и нет. Самые большие – и это они действительно откликались. Ответить на какие-то вопросы духовной жизни – да. Дать совет, который считает он правильным. И в то же время, если вы вот, когда будете читать, вы увидите – ну, ты смотри только, это мое мнение, но, может быть, совсем не так, вы слышите. И напротив, лжецы, так и больше никак. Два раза на исповедь пришел, все уже без требований, беспрекословного послушания. Что ты прямо, знаете, вождь тоталитарной секты. И вы знаете, сколько сейчас таких вождей. Боже мой! Прямо идет какая-то зараза вот этой игры в отцы и дети. Причем это не игра, а это требование, вот эта тирания буквально. Истинный духовный опыт, при котором человек видит себя ниже всей твари, который видит свои страсти и немощи. Почитайте Иоанна Кронштадтского. Ему ли думать о том, что он мог быть отцом духовным? Самое большее, да, я могу попытаться ответить. И то, как ответить, если есть возможность от кого-то из святых отцов. Вот смотри, как святые отцы говорят. Но никогда я буду отцом и повелителем. Естественные, вы видите? Естественные следствия. И трудно себе представить даже другое. Поэтому, когда мы видим практику прямо противоположную, вы знаете, просто приходится в ужас приходить. Почему же он такой духовный, а отказывался быть духовным отцом? Я был сражен. Вы слышите? Ну, я думаю, вы понимаете это. О, какие вещи! Непонимание таких вещей. Вам отсюда понятно? Понятно, что если у меня есть какие-то мысли о каких-то своих все-таки достоинствах, о своих заслугах, все, я уже знаю, кто я. Там у меня шевелится. Это никто, я никому не говорю. Я сам в себе же вижу. Если это в себе вижу, друзья мои, если я в себе это вижу, это же еще один, если хотите, повод, аргумент. К чему? К покаянию. Господи, открой, даруй мне зреть мое прегрешение. Это же мне показатель того, где и в чем я нахожусь. Я вижу свои достоинства. Макарий Великий, земной Бог, говорил я, коникали же сотворих, никогда же ничего не сотворил доброго, а я вижу в себе достоинства кое-какие. Вы теперь поймете и другую очень мысль, глубокую мысль отцов. Смирение истинное не видит себя смиренным. Это, пожалуй, фраза стоит, эта мысль стоит на уровне вот того, что я сказал, святые оплакивали свои добродетели, как грехи. Смирение, действительно истинное смирение, не видит себя смиренным. Почему? Потому что смирение это проистекает из чего? Из видения своего недостоинства. Видение своего недостоинства. А что такое недостоинство? Что является источником этого недостоинства? Конечно, отсутствие смирения. Смирение не видит себя смиренно. Я вам скажу самое страшное, что может быть, если мы когда увидим в каком-то наставнике, что он видит себя смиренным, от такого надо бежать, как от огня. Если в себе, не дай Бог, мы увидим, что мы смиренны, надо понять, какой ужас, что со мной происходит. О, какие критерии замечательные, кажется, даются у святых отцов. Отсюда, друзья мои, просекают из этого, вот, если когда есть в человеке вот это видение своей греховности, это покаяние, это есть страх Божий, это видение, что я совсем не смиренный, что отсюда проистекает. И одним из таких явных критериев, по которым тут я никуда не убегу, как бы я ни крутился, но никуда не убегу. Если я осуждаю, все ясно. Все, голубчик, попался. Смиренный не может осуждать. Как я без ноги могу осуждать, кто хромает? Скажите. У меня вообще ног нет, а я осуждаю, что тот хромает. Могу я это сделать? Смешно говорить. Смешно. Я вор весь насквозь. И увидел, он украл там яблоко у кого-то. Я буду осуждать? Что ты? Мне стыдно даже слово сказать. Осуждение, которое я наблюдаю в себе, первый признак чего? Невидение себя. Отсутствие видения, в каком пораженном, глубоко духовно пораженном состоянии я нахожусь. Ох, это такой явный признак, такой очевидный, который в нас проявляется, непрерывно, просто непрерывно, который дает нам возможность увидеть себя и, друзья мои, и лишний раз хоть смириться, кто я есть. Осуждение – верный признак гордыни, невидение своей греховности, отсутствие любви к человеку, всего, то есть отсутствие всего доброго, что должно наполнять душу христианина. Вот такие, друзья мои, важнейшие критерии. Очень важно их знать. Очень важно их знать, друзья мои. Помнить их важно, напоминать себе важно. Я не говорю о других критериях. Ведь есть и другие ведь критерии. Но я боюсь о них и говорить ведь даже. Боюсь. Но, наверное, сказать придется. Но боюсь. А знаете, почему боюсь? Уж очень они могут легко увлекать людей, не понимающих, не знающих, легкомысленных, тщеславных. Но верно, верно, показателем духовной жизни является и радость, являемая Богом, и мир, потрясающий души, верно. Если хотите, даже и сладость благодатная, да, Верно. Все это есть. Это верно. Действительно, не переживаю непередаваемое блаженство, которое дается душе человеческой. Все это действительно. Иногда это дается время от времени, какой-то момент души. Кстати, хочу вам сказать, если в душе вдруг неожиданно вот такой проблеск вдруг наступил, бросайте все. Все бросайте и молитесь себе, пока не пройдет это, пока не пройдет эта минута. Это действительно прям Бог как дает некие искорки, как лучики вот этого блаженного света душе. Ловите это тогда. Надо и молиться просто, пока не пройдет это. Бог иногда дает. Но когда при правильной духовной жизни, когда душа очищается, когда душа смиряется, да, Бог дает и благодатные утешения. Дает. Правда, мера разная. Даже у великих святых, которые достигали высочайших духовных озарений, и то никогда эти духовные состояния не были постоянными. Они прямо пишут: «Постоянен один Бог. В человеке все изменяемо». И эти даже волны благодати точно названы волнами выше и ниже. И они объясняют: увы, нельзя нам дать постоянство. Почему? Понятно, правда? Все, я уже достиг. В гордость пойдем. Увы. Вот беда-то какая. Мы до того слабые. Это удивительно, до чего мы немощные. Малейший что-нибудь, мы уже возгордимся. Чуть-чуть Бог дал помолиться лишнюю минуту, уже я, слава тебе, Господи. Верно, надо запомнить навеки эти слова Феофана Затворника. Сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, якоже прочие человецы. Вот это надо запомнить. Так что, друзья мои, да, Бог дает эти переживания. Но, хочу еще раз вам сказать, категорически запрещено искать их. Тот христианин, который стал на путь искания, начитавшись святых отцов и увидев, что у них только было, и начавший искать плодов, слышите, плодов, не посеял зерна, он впадает куда? В область пустых мечтаний, переживаний, дьявольских обманов и погибает в том состоянии, которое на аскетическом языке называется прелестью. Посеять надо зерна. Это сеяние у святых отцов называется, конечно, очень сильно для нас, может, не совсем понятно, сеяние слезами, слезами покаяния. Но эти слезы покаяния могут появиться тогда и только в том случае, когда мы увидим греховность свою. Вот так, друзья мои, это вот те некоторые соображения, которые мне очень хотелось поделиться с вами. Вопрос этот очень важный, повторяю вам, он всегда важный был, во все времена, сейчас особенно. Когда появляется масса лжеучителей, лженаставников, лжестарцев, появляется масса литературы, будьте внимательны ради Бога. Всегда смотрите, а на кого же он ссылается? Где, где? Вот, почитайте этого Порфирия. Ни одной ссылки практически нет на святого отца. Замечательно. Это значит, живет не священным преданием, а своим личным, вопреки всему священному преданию Церкви. Ну, хорошо. Вот это те мысли, соображения, которые бы стоило нам, друзья, с вами как-то себе почаще напоминать. Если мы, конечно, хотим быть христианами. Так, ну что же, это, так сказать, если хотите, некое подведение итогов к нашей большой той теме о богопознании – Мы с вами говорили о богопознании, о духовном опыте, духовной жизни, о ненормальных этих явлениях и так далее. Критерии. Очень важно их помнить и знать. Ну вот, а теперь я думаю, что мы с вами сейчас можем приступить к теме, большой теме, важной теме, уже конкретно разбирая отдельные вопросы этой большой темы. Тему, которую можно было бы обозначить как «Истинность православия». Сразу хочу вам сказать, если бы какой-то сидели передо мной сейчас математики, там, ученые, я бы сказал «Истинность», они бы кисло-прикисло улыбнулись так, что прямо оскомина появилась бы на зубах. Что такое истина? Сразу бы они мне и сказали. Я их понимаю. Я их вполне понимаю. Но они еще пока меня не понимают. Вот я и хочу, чтобы и они все-таки попытались понять. Да, я хочу говорить именно об этом вопросе. И сейчас, ой, как это насущно. Вы знаете, под флагом толерантности сейчас уже начинается проповедь лжетолерантности. Толерантность – это что? Это значит великодушное отношение к представителям всех мировоззрений. Так и должно быть? Конечно. Конечно. Каждый человек имеет право, это его свобода, иметь то мировоззрение, которое он считает наилучшим. И я с уважением отношусь к этому человеку. Пожалуйста, лжетолерантность – когда есть попытка уравнивания религий с точки зрения их полезности для человека. То есть, по-христиански мы бы сказали, с точки зрения их спасительности. Вот здесь, извините, нет. Православие есть истинный путь к Богу. Православие. Ни католицизм, ни протестантизм, ни ислам, ни иудаизм, ни буддизм. Правда, скоро уже нельзя будет произносить этих уже, таких делать сравнений. Нужно будет говорить более мягко, не упоминая других. Но пока еще можно. Да, таково мое убеждение. Потому я являюсь православным. Что я считаю, именно это есть истинный путь к Богу. Все те религии, я уважаю представителей других людей. Да, вы можете верить так. Но я считаю, именно православие является истинным путем к Богу. Основания какие? А вот я хочу об этом поговорить. Речь идет не о субъективном моем убеждении, хотя и оно может иметь место. Пожалуйста, я хочу говорить не о субъективных вещах, а об объективных. Что под этим подразумевается, друзья мои? Подразумевается то, что есть очевидные фактические вещи, на который может посмотреть человек любых мировоззрений, так? И оценить их. И оценить их. С какой точки зрения? Сейчас я вам укажу на самое главное, а затем уже можем мы с вами тогда затем и приступить. Когда я говорю об истинности православия, то я хочу сказать о том, что его учение – как вероучение, так и духовное учение, что его вероучение таково, которому фактически нельзя найти истоки в нашей вот в этой вот земной реальности, земной жизни. Не только в этом, а нельзя найти истоки ни в каких предшествовавших религиях. Проще сказать, христианская вера, та православная, который не имеет земных истоков. Если это удастся нам показать, если удастся, неоткуда смотреть. Вот учение, откуда оно? Откуда? Ниоткуда. Откуда оно? Остается одно предполагать. Действительно от Бога. Только одно. Речь идет же не о каких-то сумасшедших вещах. Речь-то идет о весьма вещах серьезных, имеющих глубочайшее, если хотите, глубочайшее содержание, вещи, над которыми думали множество философов и ученых-мыслителей, которыми жило множество людей. Это серьезнейшие вещи. И вдруг они, эти все элементы христианского учения, вдруг появились сразу. Их не было. Наступил первый век. Вот они. Россыпь целые бриллиантов. Откуда? Кто бросил? Кто? Никого нет. Откуда же? Никого нет, кто мог бы бросить. Мы говорим, следовательно, это учение от Бога. А если от Бога, следовательно, оно есть истина. Теперь поняли, какова идея? Как я хочу предлагать вам вот этот вот цикл, если хотите, наших встреч по вопросу истинность православия. Видите, я даже сказал истинность православия. Хотя первоначально по многим вещам можно было бы говорить об истинности христианства. Христианства. И, может быть, но вы же понимаете, что произошло. К сожалению, очень многие, а можно сказать, почти все христианские истины глубоко оказались искаженными в западном христианстве. Вы знаете, вот я долго читал, вот до прошлого года читал курс западных исповеданий на 4-м курсе Академии, пока был там 4-й курс, вот, дореформенной Академии. И знаете, любопытная вещь. Я, помню, не хотел читать этот курс, но мне еще когда ректором был нынешний предстоятель Украинской церкви, сказал: «Алексей Алексеевич, временно возьмите». И с тех пор четверть века я временно читал этот курс. Ну, все же временно на земле же. Вы сами понимаете. И вот тут волей-неволей уже, потому что вот сидите вот такие вот, попробуй вам что-нибудь скажи не так. Тут же откусите палец, в рот не клади. Так, пришлось заняться кое-какими вещами. Передо мной открылась картина удивительная. Я никогда не представлял даже. Нет ни одной специфической христианской истины, которая не была бы искажена в западном христианстве. Это поразительно просто. Я даже не ожидал. Я думал, что с тем же католичеством, что... Ну, какая разница? Ну, там папа, филиоквы. Ну, что еще, я не знаю, там, чистилище. Ну, и все. А оказывается, по каждому вопросу не то. О протестантизме – это законно рожденное чадо католицизма. Законно, слышите, рожденное чадо. Не думайте от каких-то там на стороне греха. Законно рожденное чадо. Только перепрыгнул на другую сторону. Ведь крайности сходятся. Во многих вещах еще пуще даже. Хотя не знаю, что пуще. Знаете, когда открыто что-то такое, то легче смотрится, легче видится, легче отвергается. А когда чем-то прикрыто фиговым листочком, то сразу не поймешь. Ай, мужик, ай, баба. Помните, как у Гоголя? Вот. Тогда, пожалуй, посложнее. Поэтому не знаю даже, что и хуже. Да. Вот так. Так что, видите, ситуация какая? Почему я и говорю об истинности уже православия, приходится даже так ставить тему-то? Потому что, когда мы говорим об истинных христианствах, то каких? Правых, действительных, истинных истинах, а не те, которые оказались подмененными, искаженными. Причем искажение, знаете, куда действовало? Я вам скажу. Вы же историю церкви проходите, и, наверное, могли убедиться, что чем являются все ереси. Могли, наверное, убедиться. Одна есть важная характеристика всех ересей. Очень важная. Все стремятся исправить христианство от его ошибочности. Сделать его таким, которое становится логически вытекающим из объективных реалий этого мира. Вот. Помните тринитарные хотя бы споры? Ну, что это такое? Вот мы с вами сейчас будем говорить, вот уже теперь приступим, о Троице и так далее. Все это попытка что? Исправить христианство. Все они, то есть свести их к этой плоскости плоскости уже известных всем философских восприятий реалий этого мира. Вот в чем они все заключаются. А христианство, оказывается, по своей природе другого мира. Мира другого. Это другая реальность, не та. И поэтому невольно человек в тупик останавливается. Скажу вам, христианство абсурдно с точки зрения вот логики всех прежде бывших религиозных и философских течений древнего мира. Абсурдно. Тертуллиан высказал верную же мысль. Верная эта мысль, когда он сказал «верю, потому что это абсурдно». В смысле не вмещается в рамки обычной логики. В этом смысле. Оно совсем что-то, совсем иначе. Вот иначе и все. Причем очень странно, все ереси пытались исправить христианство. Вот так. Так что вам понятен вот этот ключ, в котором мы теперь будем с вами рассматривать вот христианские истины. Вот это ключ. Вот по какому принципу мы говорим об истинности христианства. Вот по какому. Не в том смысле, что можем доказать, что это вот так, эта истина должна быть такой, именно такой. Нет, нет. Слышите? Не здесь, не на этом пути. Мы не знаем, какой истина должна быть. Что Бог триипостасен, допустим. Или Христос – Бога человек. Нет, нет, не об этом идет речь. Речь идет не о том, какой должна быть истина, а о другом, о происхождении этой истины. Откуда она? С земли или нет? А знаете, есть латинское изречение, вы все латинисты знаете, «Tertium non datur» – третьего не дано. Или с земли, или с неба. Если не с земли, значит, с неба. От Бога, следовательно, истина. Вот, вот, каков наш с вами подход. Ну, надеюсь, что это понятно. И вот теперь с этой точки зрения давайте с вами и начнем. И на все на чаша. Знаете такие слова? И все на чаша. А потом и да, и добежат. Ну, и добежат через 5 минут, а мы пока и все на чаша. И мы с вами, значит, начнем. Итак, первое, что это мне много не придется говорить, поскольку об этом мы уже с вами говорили очень много и достаточно, это учение о Боге, пока скажу, выражусь так, как в наших учебниках догматики, о Боге в самом себе, о Боге как таковом, пока не касаясь его личностных, так сказать, свойств. О Боге просто. Просто о Боге. Кем был Бог в дохристианском мире, знаете. Или боги, но тут уж и говорить нечего. Если один, то это разум, это творец и, самое главное, это справедливость. Вот все, предел. Это предел того, что было высшее. Не говорю о других вещах, когда вообще теряли... когда утрачивали само понятие личности в Боге. Об этом я даже не хочу говорить. Я вам называю высшее. Высшее, что оставалось в человечестве. Это справедливость. Кстати, вот в наших дискуссиях с богословами ислама, вот приходилось, у нас же несколько прошло таких встреч с богословами, иранскими богословами, с вами, да, то очень было показательно. Было бы очень хорошо, действительно, если бы вы все присутствовали, да, и послушали. Было просто замечательно бы. Да, исламские богословы прямо настаивают на том, что высшим свойством Бога является справедливость. Все. Предел. И когда мы сказали, что высшим свойством является любовь, а не справедливость, я помню, какое-то вызвало целый ряд вопросов. Даже, я бы сказал, шквал вопросов. И один из вопросов был, да чего же интересный, он просто звучал по-наивному. Если это любовь, а не справедливость, тогда как же понять, что и человек, живущий праведно, и злодей, так, они что же, оба будут осеняемы божественной любовью? Где же справедливость? Это же несправедливо. Представляете? Это же несправедливо. В общем, опять свели к справедливости. Так вот, даже не разбирая вот этих доводов и контрдоводов, что я хочу сказать? Никогда в истории человечества такого учения не было о том, что Бог есть любовь. Не милосердие, слышите? Не милостивый, а просто Аллах. Милосердие что такое? Я могу смилостивиться и наказать поменьше. Но могу, однако, высшей категорией является что? Правда. По справедливости воздать каждому. Христианство говорит нет. Нет. Слышите, нет. Это ужасную вещь, какое сказало христианство. Нет, не по справедливости воздает Бог. Целый ряд отцов произносит потрясающие фразы. Например, Иоанн Златоуст говорит, если бы только Бог поступил с нами по справедливости, то человечество уже бы с самого начала бы уже не существовало бы. С самого начала. Нет мгновения, в которое бы мы оказались праведными. Только сейчас я говорил, святые оплакивали свои добродетели, как грехи. Если бы мир был устроен на справедливости, а Бог и есть, помните, как я вам приводил фразу Григория Паламы? Бог есть и называется природой всего существующего. То есть основным законом. Если бы только было, то мир бы человеческий существовать бы не смог. Христианство говорит, Бог – любовь есть. Это уже первое совершенно беспрецедентное, с чем столкнулся мир человеческий в учении христианском. С самого начала и до сих пор это является одним из камней преткновения. Это христианское учение. И его всячески пытались переделать. И переделывают. И переделали. Например, католицизм весь ушел, говоря о любви, но любви, как знаете, там любовь какая, там романтические эти порывы. В то же время Бог, основное свойство Бога, каково? Справедливость. Слышите? Справедливость. Откуда я это говорю вам? Из совершенно простой вещи. Это не выдумка, а реальное, строгое учение католицизма. О чем? О наших заслугах. И даже сверхдолжных заслугах. Почему Христос Спаситель? Он принес сверхдолжные заслуги перед Богом Отцом. Богоматерь имеет тоже сверхдолжные, святые имеют. И мы все по заслугам. Вы слышите принцип, какой поставлен? Ой, да чего же умен Хомяков Алексей Степанович, когда точно выразил суть католицизма, сказав, там все время, там основной принцип – дебет и кредит, торг. Непрерывно. Само таинство покаяния построено только на этом. Погрешил – сколько за это ты должен возместить? Западное христианство – все пошло по этому пути. По пути? Какому пути? То, чем жила ветхозаветная религия – ветхозаветная религия. Бог – судья. Чем жило язычество? Бог – судья. Его нужно было умолить жертвами, вплоть до человеческих. Его приносили эти жертвы. Ему нужно было приносить жертвы, чтобы получить милости. Вы слышите, какой Бог? Увы, вот этот грубый антропоморфизм, человекоподобие, не знал древний мир этого величайшего учения, величайшего свойства Бога, свойства, что Бог есть любовь.